Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами в течение этого часа будет Денис Тимошенко. Сегодня 8 января 2021 года. В Великобритании обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, который может быть до 70% заразнее. Так заканчивался для нас 2020 год, который уже назвали самым тяжелым для человечества со времен 1945 года. Для Украины шок от эпидемии наложился на продолжающуюся войну на Донбассе и безуспешные попытки Владимира Зеленского ее закончить. Украинцы оказались разделены внутри собственной страны линией соприкосновения, которую под предлогом борьбы с коронавирусом с марта закрыли российские гибридные силы. Как нас изменил карантин? Станет ли легче в 2021 году? И возможен ли полный возврат к жизни до пандемии? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашим гостем. Сегодня это доктор философских наук, профессор Андрей Баумейстер. Друзья, это записной эфир, но вы можете участвовать в нем по автоответчику, его номер 0800 300 403. Прямо сейчас, когда слушаете вот эту вот программу, можете реагировать на то, о чем мы говорим в студии. Подождите 10 секунд и говорите. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ждем ваших реплик и вопросов в наших социальных сетях. Мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, друзья, переходим к разговору в студии. Сразу же приветствую нашего гостя. Это Андрей Баумейстер, доктор философских наук, профессор. Он с нами по скайпу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Андрей один из самых интересных, ну вот с моей точки зрения, современных философов. Завел собственный канал на YouTube, на котором достаточно много подписчиков, как для канала, на котором обсуждается, рассуждается и рассказывается о серьезных темах. Андрей, ну вот захотелось именно с вами почему-то подвести итоги вот этого карантинного ковидного года. Очень много приходится слышать от людей вокруг, что, ну вот, мол, 2020 год пройдет, станет полегче. Високосный год вот был, да, и вот таким трудным он выдался. Вот по вашему ощущению, как вы считаете, станет ли легче в 2021 году? Понятно, будем общаться в период рождественских новогодних праздников. Но все-таки лучше людям знать, чего им ожидать. Вот как вы думаете, станет легче?
Я думаю, над словом «легче». Давайте так, с такой стороны подойдем. Недавно я рассуждал об этом и говорил, что будет кампания по оптимизации. Нам будут внушать, что все улучшается, все идет, экономика возрождается. Я говорю о мире, не только об Украине. Будут в нас вкачивать оптимизм. Я думаю, что легче не будет таким странам, как Украина, таким странам, как Беларусь. Легче не будет странам, которые не принадлежат к центрам влияния, к центрам силы. И здесь 2021 год поставит многие точки над «и». Если говорить об итоге 2020 года, если говорить не о фактах сейчас, о цифрах, а о главных идеях, то мне кажется, что 2020 год показал, безопасность победила свободу. Или безопасность предпочли свободе. По крайней мере, риторика безопасности подвела нас к тому, что мы можем ограничивать свободу без всяких пределов. И мне кажется, что этот эксперимент 2020 года еще будет осмысливаться в учебниках по психологии, теории культуры, по социальной теории, по экономике. Потому что мы еще не вышли из этого проекта. Мы сейчас все человечество, часть большого эксперимента со многими неизвестными. Почему трудно об этом обсуждать? Я все-таки критически отношусь к своим знаниям, к тому, чем я сейчас обладаю. Я вижу, что в основном паника, дезинформация, цифр как таковых, исследований у нас нет. Поэтому все эксперты, которые на эту тему рассуждают, в принципе, гадают на кофейной гуще. Как вы правильно сказали, Денис, мы можем говорить об ощущениях, о наблюдениях, но общей целой картины у нас нет. Или не хотят, чтобы она была. Вот есть как бы два варианта. Или не хотят, чтобы эта картина была. Я склоняюсь к первой ситуации. Да? Или действительно очень много неизвестных, и ученые, эксперты в растерянности.
Экономисты уже подводят определенные итоги. Вот по их анализу сейчас не сдулось, скорее, не резко упало потребление, а вот оно стало постепенно, медленно сдуваться. То есть ожидали, что рынки вот упадутся очень резко, но люди начинают, по наблюдению экономистов, более экономно, более осмысленно подходить, что ли, к трате своих денег. Вот вы бы что выделили из тенденции, вот, которую вы замечали вокруг себя в течение этого года? Какие появились новые привычки, явления у украинцев, у человечества в целом в быту?
Хорошая постановка вопроса. Давайте вместе порассуждаем. Это цепочка. Если начать с потребления, оно связано с тем, что часть нашего потребления – это публичность. Ну, например, мы с вами можем ходить в магазины, увлекаться шопингом. Для чего? Для того, чтобы присутствовать в каких-то публичных местах, ходить в кино, в театр, путешествовать, ходить в рестораны. Когда это сжимается, возникает вопрос, а зачем мне, мужчинам, женщинам, девушкам, парням, новая одежда, красивые костюмы, красивое платье, красивое пальто? Вот это сжимание публичности, оно, естественно, ударяет по потреблению. Это первый момент. Второй момент. Полностью вовлекается сфера услуг. Нам долго рассказывали последние десятилетия, что в отличие от старой системы экономики, сфера услуг занимает очень большое место в современном мире. Например, для Европы это туризм. Для Украины также сфера услуг – это средний класс. Это также внутренний туризм, насколько он был в своих масштабах. Конечно, он был не грандиозный, но он все-таки был. И когда сжимаются и эти сферы, возникает вообще вопрос, а что мы вообще хотели бы купить? Что мы хотели бы приобрести?
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые присоединяются к нам в эту секунду. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии» вместе с философом, доктором философских наук Андреем Баумейстером. Мы подводим итоги вот этого ковидного 2020 года. Говорим о том, как нас изменил карантин и возможно ли полный возврат к жизни до пандемии. Это записной эфир, но вы можете звонить на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ждем ваших отзывов в наших социальных сетях. Мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме.
Если говорить о привычках, то часть из них заметна, часть нет. То, что незаметно, это внутренние психологические изменения людей. Ведь некоторым было и так свойственно часто сидеть дома. Была группа людей, которые, в принципе, не любят общаться, они некоммуникабельны. Им не важно видеть людей, встречать людей. Это всегда есть эта группа. Но большинство из нас все-таки не могут без общения. Мы существа коммуникативные. Мы существа общественные, как говорили наши учителя Аристотель и Платон и прочие. А здесь наша общественность полностью замыкается в виртуальном мире. И если в виртуальном мире жили подростки, какие-то юзеры, которые уходили в эти компьютерные игры и прочее, прочее, то часть нормального мира, скажем, другого мира, все-таки существовала в реальном режиме. Поэтому главное, мне кажется, следствие 2020 года – это какая-то тотальная виртуализация. Мы настолько глубоко ушли в виртуальный мир, и понятно, что продажи с этой сферой больше всего связаны. Я, например, провел в 2020 году в Зуме, в Скайпе громадное количество часов. Я вижу людей в окошках. Я вижу людей вот в этих вот окошках постоянно. Я общаюсь через экран. И это последствия, которые скажутся, я думаю, через год, два, три. Психологические изменения, да, социальные изменения, внутренние ощущения людей. Вот это сжатие человеческого пространства, оно может нам стоить достаточно дорого. И я думаю, что какие-то взрывы, какие-то выхлопы, вот если говорить об угрозах 21, 22, 23, то вот эта сжатость внутреннего мира, тоска по общению, по видению других, она может взорваться в самых неожиданных местах. Это социальная активность, которая накапливается.
Ну вот и продолжайте наматывать вы часы в скайпе уже в новом 2021 году с нами, чему мы, в принципе, и рады. Вот, Андрей, а что важно, что осталось с нами в 2020 году? Вот в этой виртуализации, наверное, подразумевая то, что очень много времени было предоставлено нам для жизни либо с семьей, да, либо самому, и мы остались, ведь, получается, с какими-то, ну, такими основными вещами, которые есть при каждом человеке. Вот вы бы могли их назвать, какие-то вещи, которые, ну, остались при человеке в 2020 году, с которыми ему, ну, сейчас приходится взаимодействовать, которые на него повлияют в 2021?
Хорошо, давайте попробуем так. Возможно, когда мы будем с вами вместе все исследовать последствия, мы можем увидеть такую картину. Люди отучились проводить досуг содержательно. Когда еще начинался карантин, мы делали ряд таких прямых включений, дискуссий с моими слушателями, с моими коллегами. Понятно, что карантин легче переносить человеку, который привык к досугу. Он может общаться, читать, слушать хорошую музыку, искать хорошие фильмы. Это шанс для его творчества, шанс, который он получил, не имея его, этого шанса, этого досуга в постоянной суматохе нашей повседневности в нормальной ситуации. И вот здесь человеку, как бы сказали, среднему человеку, у тебя есть возможность подтянуть те вещи, о которых ты мечтал. У тебя есть отложенные книги, которые ты не посмотрел, фильмы, которые ты не посмотрел. Ты можешь пообщаться со своими детьми, со своей семьей, со своими друзьями по телефону, потому что все время было некогда. В этом смысле пандемию можно рассматривать как шанс возврата к каким-то внутренним важным аспектам нашей жизни, которые, возможно, существовали 30, 40, 50 лет назад. Вот когда существовала советская система, да, я в ней отчасти жил молодым человеком, и там были такие оазисы внутреннего существования среди интеллигенции. Там была советская власть, там были какие-то странные портреты Брежнева, какая-то странная идеология, но люди жили группами внутри. Когда-то Ахматова назвала это внутренней эмиграцией и так далее. Сегодня, в 2020 году, мы испытали еще один такой интересный момент, только уже всем миром. Когда мы не просто, не знаю, рыскаем по миру, мы не просто пытаемся удовлетворить свою пустоту или недостаток содержания какими-то внешними аттракционами, посещениями. Ведь часть людей внутренне не наполнены и хотят восполнить себя через какие-то зрелища внешние. То есть они идут на площадя, на какие-то яркие представления, а здесь они этого не получили. И вот отсюда шок. Когда я не могу заполнить свой досуг, мне скучно с самим собой. Мне неинтересно беседовать с моими друзьями, потому что мои друзья для того, чтобы говорить с ними поверхностно, на самом деле где-то быть. Там, может быть, в баре, может быть, где-то, не знаю, в каком-то кинотеатре после него, на каких-то таких вот неважных, не знаю, местах встреч. И вот этот главный момент – это испытание века 21-го. Я вижу, что здесь мы могли бы подготовиться к тому, что человек, возможно, лет через 20, 30, 40 будет естественным образом через прогресс технологий, через другие факторы получать больше досуга. И вот представьте, у человека досуга больше, он может больше времени посвящать себе, спорту, творчеству, литературе, изучению языков, а он не хочет этого делать.
Андрей, или не может, я вот поделюсь своим опытом, люблю я проводить время сам, читать книги, смотреть фильмы, то, о чем вы говорите, но в течение этого года, хотя и было большое количество времени, но почему-то не часто я мог этим заниматься, объясняю это вот некой тревожностью, да, которая поселялась во мне, которую я осмыслял, то, что происходит вокруг, и мне было не до философии, не до литературы, мне бы понять было, что происходит сейчас, вот сейчас на улицах Украины, да, во всем мире, и как-то не мог я сосредоточиться. Вот такая тревожность еще поселилась, и вот только к концу года она начинала утихать, но непонятно еще, прошла ли она.
Да, это важный фактор. Это говорит о том, что мы существа, которые живем не только твердыми фактами или тем, что мы называем реальной вещью. На нас действует то, что нереально. Это наши мечты, фиксы, тревоги, наши ощущения. И в создании всех этих ощущений, тревог, ожиданий играет большую роль виртуальный мир, социальные сети, масс-медиа, то, как все это освещается. И я бы мог бы сказать даже так, немножко рискованно, что лидеры мнений, эксперты, политики оказались очень плохими терапевтами или очень плохими мотиваторами. Не были найдены слова, которые могли бы вдохновить, и вот эту тревогу или озабоченность людей, естественно, вполне, каким-то образом уменьшить. Политики не выдержали этот экзамен, эксперты не выдержали этот экзамен. Они сами растерялись, они сами запаниковали. И мы помним высказывания ряда и западных политиков, даже самых умеренных, самых спокойных, таких как Ангела Меркель, например, да, что они не выдерживают, и они скорее эту тревогу увеличивают у нас, чем уменьшают. И я согласен с вами, что на фоне этой тревоги, но здесь можно спросить себя, это тревога, и почему мы не хотим жить здесь и сейчас? Потому что мы постоянно озабочены завтра. Мы постоянно озабочены вопросом, а когда это закончится? Когда я вернусь к нормальной жизни? Если мы эти вопросы задаем, мы выбиваем почву из-под сегодня у нас. Мы живем какими-то ожиданиями постоянно, которые постоянно оттягиваются, и наша тревога увеличивается. А если перестроить немножко такой подход, я понимаю, что психологи будут иронизировать, и это невозможно так собой владеть. Мы не идеальны, стойки, чтобы так собой владеть внутренним миром. Но если сказать себе почти по-евангельски, предоставь завтрашнему дню думать о себе. Думай о сегодняшнем. Ты проснулся, у тебя впереди полный день, у тебя есть много возможностей именно сегодня. Что бы ни случилось завтра, ты можешь много интересного и важного сделать сегодня. И гоняясь за новостями, постоянно ища в поисках ответов на вопросы, не находя их, мы наполняемся суррогатом и не чувствуем удовлетворения. Поэтому роман Диккенса, например, или хороший фильм, или интересный собеседник, они могут больше нас вывести из этого транса обеспокоенности. В конце концов, мы в 2020 году испытывали дефицит личностей, которые притягивают, которые успокаивают, которые дают содержание, которые излучают некий свет, уверенность, спокойствие. Если я не ошибаюсь, вот таких людей не оказалось. Какой-то дефицит, не знаю. Но такие люди должны быть. Я не знаю, как вы, Денис, вы следили, может быть, вы нашли таких людей, вы находили таких личностей или группы.
Ну, разве в своем окружении, Андрей, наверное, да, то есть люди, на которых можно было опереться, я не буду говорить про публичных людей, я вот скажу про близких, знакомых, друзей, которые, ну, действительно, в это время мы вместе разговаривали, друг друга поддерживали, это помогало.
Да, близкие люди, безусловно, но вы же понимаете, что мы живем в ситуации, когда у некоторых людей очень мало близких, или эти люди одиноки. И, в принципе, об этих людях мало писали. Мы читаем по скупым цифрам о том, что они могут себе чувствовать, мы только догадываемся. Возможно, у кого-то был последний год жизни, может быть, кто-то живет в сложной ситуации. И если молодым или зрелым людям, достаточно стойким, этот период пережить легче, то об этих людях, уязвимых, не особо говорили, думали, не пытались им помочь, поддержать. Возможно, я ошибаюсь, я не могу зайти в каждый дом, я не могу читать все новости мира, но я не замечал в прессе, например, в лентах новостей, рассуждений о психологической, эмоциональной помощи людям, которые могут находиться в тяжелой ситуации. Я думаю, что в нашей стране где-то это легче, потому что, видите, вы вещаете на территории Донбасса. Здесь, в Украине, также жизнь не такая простая. И, в принципе, фон жизни здесь у нас не был радужным последние там, десятилетия. Многим тяжело. Но, кстати, это по европейцам очень сильно ударило. Они не привыкли к таким испытаниям, к таким вызовам и потрясениям эмоциональным, культурным. В какой-то мере у украинцы, возможно, может, я фантазирую немного, оказались более стойкими, потому что прожитые годы, вот, которые мы пережили, потрясений, революций, очарований, разочарований, это наш более привычный фон. Конечно, с какими-то изменениями, с какими-то... Вы знаете, еще вот я хотел добавить по поводу вашего первого вопроса, это наблюдение. Я, например, человек, который очень любит путешествовать, и для меня это был достаточно такой сильный удар, потому что путешествия не оживляют человека, они его каким-то образом обновляют. И здесь, когда нас замкнули на территории нашей страны, а может быть еще и мы 21 год проведем в такой ситуации, надеюсь, что к середине года ситуация улучшится, надеюсь, да, это лучший сценарий. Но мы видим, как не хватает нам здесь внутреннего туризма, внутренней... вот этого ощущения от того, что Украина сама как страна, как привлекательные регионы может дарить нам вот это вдохновение. Множество музеев, различных парков, прекрасных городов. И я хотел бы, чтобы политики обратили на это внимание, потому что многие нации, например, немцы, поляки, хотя и много путешествуют, но у них очень сильно развит внутренний туризм. У поляков, у немцев, у британцев, наверное, меньше, не знаю, у итальянцев внутренний туризм хорошо развит. Вот этого нам не хватает. Нам нужно даже в таких ситуациях собственные ресурсы для удержания баланса. Возможно, местные бизнесмены, местные политики будут больше уделять этому внимание. Сделать свои города привлекательными, сделать свои города открытыми для своих граждан. Больше думать об инфраструктуре, о хороших гостиницах, музеях, разных местах, где можно отдохнуть. Вот это подсказка для них, чтобы они думали об этом.
Я напомню, с нами Андрей Баумейстер, доктор философских наук, профессор. Мы подводим итоги ковидного 2020 года и говорим о том, как нас всех изменил карантин. Мы общаемся в записи, наш автоответчик 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Андрей, недавно дочитал новую книгу моего коллеги Станислава Асеева, который провел 2.5 года в плену группировки ДНР, в частности, в изоляции в современном концлагере на территории Донецка, и там он очень хорошо описал посттравматический синдром, с которым сталкиваются пленные. Вот в чем его суть? Он написал о том, что сегодня ты завтракаешь вот творогом со сметаной и медом, потом тебя днем берут, и в течение 3 лет ты лежишь в подвале и не видишь ничего, кроме какой-то баланды, да, и греешься, я прошу прощения, бутылками с собственной мочой. То есть это очень большой шок для человека, даже вернувшись в мирную жизнь, он каждую секунду боится, что все это вот-вот закончится. И именно в этом вот самый большой страх и самый большая проблема бывших пленных. С вашей точки зрения, вот все человечество и украинцы не столкнулись с чем-то таким подобным? Вот до марта все летали, все жили, ходили, общались, ходили на концерты, и тут раз, все закончилось, и непонятно, когда это снова возобновится, общественная публичная жизнь, и даже когда это все возобновится, как вы думаете, вот еще будет у людей вот подобный страх, опасения, повлияет ли это на их поведение, что это все опять может раз и закончиться?
Я думаю, тут надо разложить этот вопрос на несколько частей. Вы привели такой очень радикальный пример. И если мы проводим параллель, то нужно делать это осторожно. Я согласен с тем, что, и говорил об этом как раз последние минут 15, что это эксперимент по внутренним опытам ограниченности пространства, времени, свободы. Безопасность победила свободу. Мы отказались от свободы. Это опыт жизни без свободы. Причем я не говорю сейчас философское понимание свободы. Даже если я по каким-то причинам не мог поехать в какую-то страну или в какой-то регион, я знал, что мне вообще возможно это сделать. Ведь свобода не только в том состоит, что я могу сейчас поехать или нет, а в возможности самой. И когда у нас этой возможности нет, на нас начинает это давить. Мы чувствуем себя ограниченными. Вот этот опыт замкнутости, ограничения – это страшный опыт. И если мы говорим о последствиях, здесь больше может сказать психолог, но я как философ могу сказать, что последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Логично допустить, что возникнет страх перед дальними путешествиями. Еще в самом начале пандемии говорили о том, что очень много мы путешествуем абсолютно бессмысленно. Например, куда-то в азиатские страны, просто чтобы полежать на пляже, просто чтобы покупаться в этом море совершенно в другой системе, культурной, климатической и так далее. Возникает вопрос, нужно ли нам это или нет в данной ситуации. Не является ли этот гипертуризм, когда масса людей перемещаются, в принципе, без цели по всему миру, необходимостью для нас? Не дошли ли мы до какого-то предела? Я буквально вчера читал интервью вирусолога, польского профессора Владислава Гута. И он сказал о том, что, в принципе, и пандемия возникла под давлением экономической ситуации, вот этой разнузданности, с одной стороны, экономической, а с другой стороны, под давлением рынка. Когда китайцы прилетают, основные центры городов, это Лондон, Париж, Милан, возникла ситуация, когда все-таки такие страны, как Италия, они живут за счет туризма. Туризм – главное условие – поставщик денег, поставщик доходов. И на какие-то первые моменты закрывали глаза, не среагировали должным образом. И вот если ваш вопрос переадресовать 2021-2022 год, я боюсь, что путешествия станут гораздо более сложными. Я боюсь, что от нас будут требовать ряд медицинских свидетельств, например, там, прививок, прочих вещей. То есть каждого из нас нагрузят дополнительными необходимыми требованиями, которые будет сложно удовлетворить, например, в украинских условиях. То есть здесь тогда будут путешественники первого класса, второго класса, третьего класса, привитые, непривитые, разрешенные, неразрешенные. И это также будет сказываться на нашей самооценке. Плохо себя чувствовать человеком второго, третьего сорта, плохо себя чувствовать обделенным в этом мире. Уже сейчас мы читаем и видим эти сообщения, что мы надеемся, что у нас будет достаточно вакцин и так далее, но мы видим, что, возможно, нет. Здесь вообще царит какое-то поле дезинформации. Очень много слухов, взаимоисключающих друг друга. Поэтому последствия могут быть непредсказуемы. С одной стороны, у нас может возникнуть страх перед дальними путешествиями. А с другой стороны, может быть наоборот. От зажатости потом мир хлынет переезжать с места на место. В те места, которые разрешены. В те места, которые могут допустить. Тогда возникнет нечестная конкуренция. Страны будут конкурировать, особенно туристические. Я не имею в виду Европу. Я имею в виду Азию, Южную Америку. За место для туристов. И, возможно, нас ожидает следующий туристический бум. Его последствия непредсказуемы. Интересно. Вообще, одно главное слово. Видите, в 2020 году у нас возникли слова, вот если собирать слова ключевые, то это слова такие, как пандемия, вакцина, дистанционное обучение, самоизоляция. В принципе, набор этих слов – это набор слов некого узника. Человека, зажатого в запрещенном, как бы огороженного пространством. Наш словарь – это словарь узников.
Я бы еще добавил сюда некоторые слова. Вот неопределенность, да, локдаун.
Неопределенность, да-да. А они еще расшатывают нашу психику. То есть это вот если проводить параллели с человеком замкнутым или узником, очень много я читал литературы, связанные вот с ГУЛАГом, с воспоминаниями людей, которые провели там 20-30 лет. Самое тяжелое – это когда ты ожидаешь, вот уже вот-вот-вот должно быть освобождение, срок заканчивается, а его продлевают. И человек ждет там или амнистию, там, когда Сталин умер, возникало там, ты, вот, у Льва Гумилева был такой момент. Как бы амнистия, да? Потом по каким-то причинам тебе продлевают срок. На год, на два, на три. И это больше всего ломает людей. Ломает даже людей не возможность ждать чего-то, а ломает именно то, что мы, ожидая, что после этого должно что-то произойти, а нас это, а нам оттягивают это на еще год, на еще два, на еще три. И вот тогда настоящее опустошение. Я боюсь, что мы еще не пережили всю эту бездну ощущений, замкнутых в какие-то пространства людей. Поэтому я здесь оптимист, я надеюсь, что наш срок вот этого вынужденного заточения, он не окажется еще длительным. Но я это к тому, чтобы мы были готовы, чтобы у нас был резерв душевный, психологический к тому, что это может продлеваться, что это может не так быстро закончиться, как мы бы хотели. Мы должны этот ресурс себе иметь. Нужно надеяться, но одновременно с этим понимать, что мы не знаем, что принесет нам 21 год. И у нас есть надежды, а есть громадное поле неопределенности.
Ну, то, о чем мы говорим сейчас, мы в какой-то точке бифуркации, вот и непонятно, куда пойдет эта вся история. Давайте вот немножко украинский контекст. Вот кроме того, что была пандемия, был еще и ход мирных переговоров. Вот огромные надежды связывались в начале года со встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Потом в течение года мы видели вот разные заявления, такие несколько хаотичные движения Украины в ходе переговоров, вот несколько одиозных личностей, какие-то противоречивые заявления с украинской стороны. И вот в конце года это закончилось ничем, просто фактически. Вот по вашему ощущению, с вашей точки зрения, насколько украинцы следили за ходом переговоров, конфликта на Донбассе, и как на них повлияло вот то, что были огромные ожидания, да, ну, по крайней мере, большей части украинцев страны от того, что Владимир Зеленский стал президентом, другая часть посмеивалась, да, и критиковала, говорила, ничего не случится, закончилось это все ничем. Вот получили ли украинцы прививку от таких простых решений войны на Донбассе? И какое место занимало решение этого конфликта во внимании украинцев, с вашей точки зрения, вот на фоне пандемии?
Здесь очень много факторов. Я не смогу выстроить целостную картинку. Любой из нас, кто начинает об этом рассуждать, он уязвим, потому что большая часть информации нам неизвестна. Но я скажу как субъект, как наблюдатель. Это мои ощущения субъективные. И могу сказать следующее, что особенность, я занимаюсь еще философией сознания, когнитивными науками. Особенность человека в том, что он может себе отрезать определенную часть реальности по каким-то ментальным, психологическим причинам, давая себе определенные установки. То есть какие-то вещи мы не замечаем. Это, кстати, было в самые сложные периоды нашей истории. Я очень много читал мемуаров людей, которые жили в начале 30-х, например, в Киеве или в Харькове, и заходили на улицы люди, которые бежали от Голодомора. Кого-то там были оцепленные войсками участки, кто-то прорывался. И люди, которые здесь, в Киеве, шли на работу, видели умирающих от голода людей, женщин с детьми, фиксировали некоторые в своих потом дневниках, если это были писатели, еще кто-то там. Но в основном люди шли, они практически установка, чтобы не сойти с ума, они исключают эту часть реальности. Для них это уже не человеческое сострадание или понимание жизни другого человека, а это установка на самосохранение. Я ничего не могу сделать, у меня у самого ограниченное количество продуктов, я не могу помочь вот этим людям, и я для себя создаю определенные шлюзы, определенные туннельные мышления. Я взял намеренно такой радикальный пример. А если говорить о Донбассе и о том, следили ли украинцы, мое ощущение, что не следили. Мое ощущение, что многие из наших сограждан, а здесь вина и политиков, вина и бизнеса, вина многих-многих факторов, и внешних, и внутренних, что большинство украинцев настолько погружены в повседневные заботы, конкретные свои, индивидуальные, свои семьи, выживание, что следить за такими сложными вещами, что происходит в мире, что происходит на востоке Украины, я думаю, не в состоянии люди. И по ленте новостей, конечно, каждый день пробегают какие-то вещи, сколько раненых, открыт огонь, убито и так далее. Но мне кажется, что люди фиксируют эти данные вот по какому-то такому боковому зрению. И это ужасно, потому что мы привыкали эти годы к ненормальному существованию. И мне не хотелось бы, чтобы мы привыкли ощущать свое государство как урезанное, как государство, части которого находятся в неестественных и с точки зрения государства, права, свобод, условиях. И здесь вина очень многих людей, очень многих личностей, которые возможно, не сделали то, что могли бы сделать. Я не участник переговоров, я человек, который не смотрит на проблему изнутри, подчеркиваю. И я понимаю, что если бы я видел проблему изнутри, я имел бы больше фактов для анализа. Извне кажется, что ряд актеров не заинтересованы в решении конфликта. Если нет этой заинтересованности, конфликт очень трудно вывести из состояния вот такого кризиса. А что происходит на самом деле? Ну, потому что каждый из нас живет опять в мире той новостной картинки, которую нам дают. Полной картины у нас нет.
Ну, даже нам трудно сказать, следили мы весь год за тем, что там происходит, и однозначно, да, вот дать какой-то вердикт, резюмировать вот эти вот переговоры трудно на самом деле, действительно можно понять и наших слушателей, и украинцев о том, что...
Знаете, это работа. Я по многим вещам, как философ, я учу людей помимо университета. У меня есть много практикумов по аналитическому мышлению, там, по другим вещам. И... Это определенная работа, на которую или нет времени, или нет ресурсов у человека. Например, достаточно взять три... Пусть наши зрители и слушатели ответят на три вопроса. Первое. Какие три главных СМИ они смотрят в течение года, в течение недели, открывают каждый день? Каким трем главным лидерам мнений они доверяют и почему? И потом пусть они возьмут какое-то событие или какой-то регион, например... Регион вот тот, о котором мы говорим, и отследят за месяц те новости, которые поступают хотя бы из двух альтернативных источников. Вот такая маленькая аналитическая работа. Они откроют для себя много неожиданного и даже много потрясающего. Они поймут, что часто нас информируют безответственно. То есть информация совершенно непроверенная, противоречивая. Каждый день она уничтожает предыдущую информацию, вступает с ней в жесткое противоречие. Это, кстати, и по ковиду так было, и по пандемии. И человек, если он включен на самом деле, потому что мы живем в бессознанке в процессе, в потоке новостей. На самом деле человек никогда не работает с новостями, средний человек. Он никогда не рефлексирует источник, проверку новостей, как они сочетаются, согласуются. Какие нюансы подачи информации. Потому что это работа, это определенное образование, внимательность хотя бы. Внимательность таких людей, как Шерлок, Пуаро. Внимательность таких людей, которые могут взять и хотя бы 5-6 сообщений новостных за неделю свести в какую-то общую картинку. И вот как только человек это увидит, он поймет, что вообще способ информации, подача информации, содержание информации практически минимальны. И это скорее создание таких туманов, смогов информационных, чем попытка что-то объяснить. Я бы даже заострил, я бы сказал так. Дело даже не в попытке разрешить этот жесточайший конфликт и, я бы сказал, трагедию для нас. Это не конфликт, это трагедия для Украины. Не то чтобы ее решить, ее осветить толком не могут. Как можно вести диалог с гражданами? Политики могут решить этот конфликт, если они могут объяснить внятно гражданам, почему они так делают, логику решения. Но если граждане не понимают, не только потому, что они глупые, а потому что плохо это освещается, то как можно вести диалог с гражданами по таким сложным вопросам? Ведь понятно, что нам придется пойти на компромиссы. Понятно, что нам придется какие-то вещи терпеть. Вот как терпела Финляндия. Мы разбирали как-то со слушателями книгу Даймонда о Финляндии. Там вообще, как нация выходит из кризиса, и там много было стран, его пример, один из примеров Финляндии. Финны терпели для того, чтобы потом совершить рывок. Для меня этот вопрос открыт. Какое там решение вопроса? Нам, пожалуйста, вы хотя бы информируйте достаточным образом, чтобы у нас сложилась картинка, и чтобы мы поняли, чего от нас хотят наши политики. Почему они так решают, а не по-другому. Но опять это глаз вопиющих в пустыне. Ну, мы понимаем, что этого никто делать не будет.
Ну, возможно, то, что мы об этом говорим, это тоже не бессмысленно. Я вас благодарю, к сожалению, наше время заканчивается. Вот кроме места информирования, дезориентирования в течение года происходило, вот по мнению нашего гостя Андрея Баумейстера, по конфликту на Донбассе. Это был Андрей Баумейстер, доктор философских наук, профессор. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы подводили итоги этого ковидного года, говорили о том, как карантин нас изменил и что нам со всем этим нужно делать. Не переключайтесь. Включайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
На пути из Донецка в Луганск расположены три города – Зугре, Старес и Снежное. Но проезд между Ордо и Орло закрыли еще весной 2020 года. Как живут люди на границе этих двух территорий? Эксклюзивный репортаж телепроекта «Донбасс Реалии».
Один из небольших городков на пути из Донецка в Луганск – Зугрес. На въезде в город уже перекрашены в цвета группировки ДНР название и надпись «Основан в 1929 году».
Была первая Зуевка, потом построилась эта станция. От станции уже строился город Зугрес.
В основном местные работают на Зугрес-2, Зуевской ТЭС. Но в целом с работой в городе проблемы.
Уезжают, потом приезжают. Текучесть есть кадров.
Работы в городе не хватает не всем, но на станции работает много людей. Я думаю, около 2000 точно.
Большая часть населения работает на Зугрес-2. Получается, на Зуевской ТЭС. Меньшая часть населения работает по Донецкам, по Харцистскам, по области. Работы, может быть, и хватает, оплата труда низкая. Из-за этого не все имеют выдержку этого напряга.
В конце 2018 года на ТЭС нарисовали самый большой флаг, так называемый ДНР, площадью в 2000 квадратных метров.
Мы уверены, что наше знамя и в дальнейшем будет укреплять наш патриотизм и вести нас к новым трудовым победам.
Проблем с продуктами и медикаментами нет. Вот только не на все хватает денег.
Вроде бы вот я, что нужно было, только дорого сильно. Вот я в Зугрес, в Харцистск, например, езжу. У мужа, мужа слепой он, и вот Азарго. Азарго я там брала 1050, сейчас тоже стало там 1175. А здесь 1350.
Оно все есть, но оно все очень дорогое, поэтому нехватка только денег у нас возникает.
13 августа 2014 в Зугресе под обстрел попали частные дома и городской пляж на берегу реки Крынки. Тогда погибли 19 человек.
Кроме того, было еще 4 зоны поражения. Стадион, школа, гаражи и территория щебеночного завода.
Сейчас в городе тихо. И местные говорят, даже если бы была возможность, то из родного города уезжать не хотят.
Город стал грязнее, потому что нехватка людей и рабочих, которые могут поубирать улицы из-за маленькой зарплаты. А так, в принципе, прям кардинально не изменилось, как по мне. Многие предприятия только позакрывались, многие развлекательные места для развлечений закрылись. Я бы не уехала, я город свой люблю.
Об этом не задумывался, но скажу, если бы даже и задумывался, наверное, бы не уехал. Вот у меня здесь родители, я здесь вырос, я здесь родился.
Город Зугрес известный также своим водохранилищем, куда местные ездят на отдых и рыбалку. И совсем рядом находится одно из любимых мест дончан – ландшафтный парк Зуевка. Но мы уже свернули не туда. Возвращаемся на дорогу в Луганск. Следующий город – Тарез. На улицах Тареза много магазинов и ларьков. Здесь продают все подряд – пуховики, рыбу и новогоднюю мишуру. Всю продукцию возят в основном из России.
Нас фирмы привозят нам с России. Нам приходят поставщики. Мы заказываем, нам привозят. Перебоя никакого нет. То, что заказали, то и привезли.
Разная Россия, потом Луганск, Донецк.
Россия. Российские теплицы, да, буквально.
Несмотря на ассортимент продуктов, проблема в том, что покупательская способность упала еще больше, жалуются продавцы.
Слабо упало вообще в связи с этими болезнями, все упало.
Закрытая граница с так называемой ЛНР людей сейчас здесь беспокоит мало. Некоторые даже рады. Как и закрытым КПВВ. Боевики так и не выпускают людей на подконтрольную Украине территорию, несмотря что на той стороне пункты пропуска открыты.
Я понимаю, что если открыть сейчас между ЛНР и ДНР дорогу, все пенсионеры рванут через станицу Луганскую на Хохлянду за пенсиями. Это вынужденная мера.
До войны в Таразе работало около 20 промышленных предприятий, которые и кормили город и его жителей. Сейчас проблемы, как и везде, в оккупации. Работы мало, зарплаты низкие.
Ну, прогресс Лутугина, Яблуневка. Так, конечно, желательно было бы, чтобы больше работы было. Ну, такая ситуация, что держаться, потому что надеяться на лучшее.
Работы мало сейчас. Вообще тяжело с работой. Я не знаю, у меня муж работает на шахте, но зарплата маленькая. Поэтому с работой тяжело.
Шахты очень мало. Одна-две шахты и все. Так в основном предпринимательство.
За годы войны город изменился, говорят местные.
По промышленности в худшую. А люди стали немножко другие. Начали более ценить друзей. Более как-то сплоченнее стали. Кто был не от мира сего, так сказать, не нашей формации, они ушли. Остались самые преданные.
Ну, лучшие навряд ли. Ну, так все ровно.
Что у нас исчезло? Доброта людская исчезла за это все время. Люди стали жестче. А так, инфраструктура, конечно, страдает.
Но уезжать из родного места желания у многих оставшихся тут нет.
Но я в этом городе родилась, я в этом городе выросла, создала свою семью. Я этот город очень сильно люблю. Он очень уютный, он очень компактный.
И последняя точка на нашем пути – Снежное. Шахтерский городок среди терриконов. Сейчас на въезде в город рядом со Снежинкой до сих пор знак СССР.
Моя шахтерская...
До начала войны в городе работали угольные шахты, завод химоборудования и машиностроительный, который делал детали для «Моторсич». Сейчас он тоже работает, только теперь продукцию отправляют в Россию. А местные шахты практически все замерли.
СМЗ – единственный завод у нас, который сейчас работает. Но там они, по-моему, то ли 4 дня в неделю работают. Ну, работают шахты. Конечно, закрытые. Одно «Заря» у нас, по-моему, одна работает.
Вот я на заводе работаю, авиатех, машиностроитель. А так, у фермеров, у колхозов.
Войну пережили. Мы здесь все это видели на своих глазах. Вот. Мы патриоты, честно говорю, мы патриоты. Вот. Никуда даже мы не думали. Война была и... Сейчас тяжело, очень тяжело. Зарплаты маленькие, это честно.
Снежное – один из ближайших к Луганской области городов. И закрытые с весны границы между так называемыми республиками здесь надоели многим.
Проблема, конечно, туда попасть. Это плохо. Вот у меня ребенок поступил в университет имени Шевченко. Но я хочу сказать, что мы туда не можем попасть.
Только через Дебальцево. Как я слышала, но там только у кого свой транспорт.
Ну, во всемирные новостные сводки Снежное так и попало после трагедии MH17. В июле 2014-го малазийский «Боинг» упал рядом с городом. Тогда погибли 298 человек. В день трагедии «Буг», из которого боевики сбили самолет, везли по оккупированной территории Донецкой области, как раз проезжая и Тарез, и Зугрес.
В 2020-м женщины были на передовой науки, политики, бизнеса и космоса. И в прямом смысле на передовой самых масштабных и жестоко подавляемых протестов по всему миру. Чего добились женщины и как они изменили мир в 2020 году? Об этом расскажет моя коллега из проекта «Настоящее время» Анна Шаманская.
Чего добились женщины и как они изменили мир в 2020 году? Гвин Шотвелл. Илона Маска знают все. А вот то, что президентом компании SpaceX и ее главным операционным директором работает Гвин Шотвелл, практически никто. Инженер и прикладной математик, Шотвелл отвечает за ежедневную работу и развитие компании. Именно под ее руководством в 2020 году SpaceX стала первой частной компанией в мире, отправившей астронавтов на Международную космическую станцию. Кристина Кук.
Астронавт НАСА, 41-летняя Кристина Кук, в феврале 2020 года вернулась на Землю с Международной космической станции, где она служила бортинженером. Всего Кук провела в космосе 328 дней, 13 часов и 58 минут. Это рекорд космического полета среди женщин. Она облетела орбиту Земли 5248 раз. В космосе Кук также стала членом первой полностью женской команды, которая совершила выход в открытый космос. Джасинда Ардерн. Премьер-министр Новой Зеландии добилась многого на посту, который она занимает с 2017 года. В 37 лет она стала самой молодой женщиной главой правительства в мире и одной из первых женщин-лидеров, которая родила ребенка, занимая свой пост. После массовой стрельбы в Крайстчерче в 2019 году она в кратчайшие сроки ужесточила законы владения оружием в стране и запретила владение практически любым полуавтоматическим оружием. А в 2020-м по всему миру восхищались ее подходом к пандемии COVID-19 в Новой Зеландии. Еще в марте она ввела строгий и полный локдаун. Ее правительство регулярно и доступно сообщало жителям страны последнюю информацию. А сама Ардерн постоянно обращала их к согражданам, но не как политик, а как человек. Просила узнавать, как дела у соседей, и звонить бабушкам. Ардерн даже провела пресс-конференцию по коронавирусу специально для детей, чтобы помочь им понять пандемию. До сегодняшнего дня в Новой Зеландии зарегистрировано чуть более 2000 подтвержденных случаев COVID-19. Погибли от болезни 25 человек. Бабушка Вонг. Женщины играют важную роль в продолжающихся протестах в Гонконге. Одна из самых известных активисток – 64-летняя Александра Вонг по прозвищу «Бабушка Вонг», которая стала знаменитой в 2019 году из-за того, что она размахивала на протестах британским флагом. По ее словам, когда Гонконг был колонией Великобритании, она могла представить себе будущее. А в Гонконге под китайским правлением – нет. Бабушка Вонг приходила на протесты практически каждый день, пока не исчезла в августе 2019-го. Более года, 14 месяцев, китайские власти удерживали ее в лагере. Она сидела в камере с 16 женщинами и делила с ними одну кровать. Вонг отпустили после того, как она подписала признание и прошла патриотические курсы. Она рассказала, что на занятиях ее заставляли размахивать китайским флагом, петь гимн и смотреть патриотические фильмы. Она смогла вернуться в Гонконг в октябре 2020-го и пообещала продолжить протестовать. Ирина Славина. Иногда о человеке и его достижениях широко узнают лишь после того, как с ним произойдет что-то трагическое. Как в случае с журналисткой из Нижнего Новгорода, главным редактором ей же созданного независимого издания «Каза-пресс» Ириной Славиной. Последние несколько лет Славину постоянно преследовали. Резали колеса на машине, угрожали. На «Каза-пресс» подавали в суд. Квартиру Славиной часто обыскивали, а ее саму задерживали. Последний обыск прошел у нее дома за день до самоубийства. У Славины изъяли ноутбуки и другую электронику, оставив, по ее же словам, без средств производства. Несмотря ни на что, все эти годы Ирина Славина продолжала работать. Но в октябре 2020 года она подожгла себя у здания местного МВД и позже скончалась. В последней записи в Фейсбуке она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Следственный комитет после смерти журналистки согласился возбудить уголовное дело о доведении ее до самоубийства со второго раза. И в успех этого дела близкие Славиной не верят. Мы же отмечаем ее не за самоубийство, а за отстаивание правды и справедливости. Не просто любой ценой, а самой высокой. Белорусские женщины. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цыпкало неожиданно для себя, для Беларуси, да и для мира в целом стали лидерами политической борьбы против Александра Лукашенко в преддверии президентских выборов в августе 2020-го. Когда Лукашенко объявил себя победителем, десятки тысяч белорусов вышли поддержать их борьбу. Среди протестующих тысячи и тысячи женщин. От школьниц до пенсионерок белорусские женщины регулярно выходят на улицы, организуют женские марши, защищают протестующих мужчин от задержаний и побоев и нередко сами становятся жертвами силовиков. Польские женщины. В октябре 2020-го польский конституционный суд практически полностью запретил аборты в стране, кроме редких случаев – беременности в результате изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины или ее плода. Прерывание беременности в случае неизлечимых болезней или необратимых дефектов плода запретили. А это 98% всех легально проводимых в Польше абортов. Десятки тысяч женщин вышли протестовать за свои репродуктивные права. Митинги вскоре переросли в антиправительственные протесты. В прошлом полькам уже удавалось добиться своего с помощью протестов. В 2016-м предлагалось разрешить делать аборты лишь в случае, когда беременность угрожает жизни женщины. После уличных митингов от этой инициативы отказались. Женщины против домашнего насилия. С введением ограничений из-за пандемии многие жертвы домашнего насилия оказались в заперти со своими насильниками. Карантин привел к росту количества сообщений о домашнем насилии по всему миру. В режиме изоляции жертвам сложнее пожаловаться на насильника или обратиться за помощью. Некоторые кризисные центры были закрыты, дела в судах заморожены. Но многие женщины все же заставили услышать свои истории и обратили внимание на себя. Кыргызстанкам, которые хотели принять участие в марше против насилия над женщинами и детьми 8 марта в Бишкеке, так и не удалось этого сделать. Еще до начала акции на них напали мужчины в масках и колпаках. Они бросали в женщин яйцами, рвали их плакаты. Вместо того, чтобы защитить участниц марша, милиция задержала около 50 женщин. Местные власти вот уже несколько лет не одобряют проведение этого марша, особенно из-за использования на нем феминистической и ЛГБТ-символики. Несмотря на это, десятки женщин не сдаются и каждый год пытаются пройти маршем по Бишкеку за свои права. Шведские женщины-священники. В 2020 году в лютеранской церкви Швеции священников-женщин стало больше, чем священников-мужчин. Хотя женщины могут становиться священниками наравне с мужчинами еще с 1958 года. Церковь Швеции в целом довольно прогрессивна. С 2009 она разрешает свадьбы однополых партнеров, а в том же году Ева Брюнне стала первым епископом, открытой лесбиянкой в лютеранской церкви. При этом мужчины и женщины-священники не равны в правах. Женщины получают в среднем на $250 меньше, чем мужчины. А во главе церкви Швеции все же больше мужчин, чем женщин. 2020 – год, который многие хотят забыть. Но то, чего добились и как показали себя женщины в этом году, навсегда войдет в историю.
Закладка. Открываем Донбасс.
Німецькі літаки знову летять в залізобетонне серце Донбасу. Їхній гуркіт навіває страх. Міське населення зриває качани колгоспної кукурудзи і на плечах у лантухах транспортує їх додому. Військовим автам тяжко рухатися чорноземом шосейних доріг. Стає гірко, коли на якийсь час стихає рев моторів німецьких літаків і стає чути, як гримить на балаклію, можливо, останній потяг. Це осінь споменів, утрат, небезпек і надій. Уже другий день Борис і Валентин радяться, що робити, куди подітися. Страшить мобілізація. Хочеться чогось нового. Головне – перебувати в русі. Ніде не засиджуватися, бути непомітним, неіснуючим. Леонід Лиман, повість про Харків.
Із зборника писателів Донбаса «Порода». Запомні цю страницю.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся совсем скоро в прямом эфире.
було радіо «Донбас Реалії».